Коли поруч приємний співрозмовник, проблеми тануть, як лід. Сірі будні насичуються барвами. Житейські будні з Іриною Ткаченко. На українському радіо. Розкажемо, розрадимо, розважимо.
Вітаю вас, шановні слухачі, вітаю з Новим роком. Виходить чергова новорічна програма «Житейські будні». У студії ведуча Ірина Ткаченко. І сьогодні, оскільки на свята всі люблять отримати подарунки, слухати казки, взагалі час свят, особливо новорічно різдвяних, це такий час таємничий і загадковий. Саме про цю сферу людського буття, таємничу, гарну і загадкову, ми і поговоримо. А допоможе мені у цьому і вам, шановні слухачі, наш гість. Отже, до нас завітав заслужений лікар України, невропатолог вищої категорії Володимир Андрійович Персєнєв. Я вас щиро вітаю, пане Володимире, з Новим роком.
З Новим роком.
Чого ви чекаєте від 2013-го? Чи не лякає вас ця цифра 13? Чи лікарі люди не забобонні?
Начався Новий год. Я думаю, головною у кожного повинна бути чоловіка своя мотивація, яка определяет путь развития любого человека. Как раз этот год я жду и ждал, и этот год должен быть очень хороший и добрый. Не будем верить в разные суеверия. Вообще, на Востоке у некоторых народов день рождения как такового нет. У них 1 января, например, это день рождения у каждого человека. У нас представление как-то странное по сравнению с Востоком. У нас день рождения считается, когда человек родился, или когда ему кесарево сечение сделали за него этот процесс. А на Востоке есть мнение, что день рождения – это день зачатия, потому что вопрос принципиальный. Здоровье человеческое, много раз об этом говорил, зависит от первых 12 недель беременности. И тогда, если эти 12 недель хорошо прошли, все будет хорошо у человека. У нас, кстати, в коллективе, который я возглавляю, как раз накануне Нового года, точнее, 13 декабря ребенок родился у одной из сотрудниц. Это, мне кажется, когда дети рождаются, это самое главное, что есть в обществе. Это общество наше должно расти, развиваться и процветать. Но вообще вот в Новый год и вообще периоды такие, когда говорят о очень важном и нужном. И вот много загадочного нас окружает. И вот есть 6 загадок, которые до сих пор люди не могут объяснить, что это такое до конца. На Луну летаем, запускаем космические корабли уже по всей Вселенной, а некоторых моментов не понимаем у себя в нашей ежедневной жизни. Вот я их перечислю. Это смущение.
Это загадка?
Механизм – это загадка. На втором месте это посчитали по науке – смех. На третьем месте – поцелуй. На четвертом месте – природа сновидений. Что такое сон? На пятом месте – суеверие. А вот наиболее загадочное, знаете, шестое, на мой взгляд, это желание бескорыстно делать добро. Вообще 6% населения нашей страны склонны к благотворительности. Не очень много, но это значительный процент. Это тоже по науке посчитано. А вот бескорыстно делать добро, каждый человек обладает этим свойством. У кого-то это ярко выражено, у кого-то скрыто, и только в моменты каких-то праздников, особенно новогодних, у него появляется это желание сделать добро, просто добро, незнакомому совершенно.
На загруши.
И вот как раз мы последнее время в нашей деятельности очень большое внимание уделяли благотворительности. Мы сталкиваемся с большим количеством людей, которые тоже склонны к благотворительности, желанию делать добро, потому что мы работаем в той отрасли знаний и деятельности производственной, где помогаем жить людям. Ведь основная социальная функция врачей – это помогать жить людям. И когда работаешь в классе массовых заболеваний человека, в частности, вот мы занимаемся остеохондрозом, спондилезом, спондилоартрозом, который сопровождается большим множеством неврологических синдромов, а они, как правило, проявляются прежде всего болью. И вот наступил Новый год, и мне кажется, что надо определиться с такой принципиальной позицией, и особенно руководителям нашим, что есть права человека, они разнообразны. Но, на мой взгляд, самым главным правом человека, самым приоритетным, самым фундаментальным должно быть право человека жить без боли. Если у человека боль, уже общество должно помочь этому человеку. А у нас экономический прогресс на Земле парадоксальный. Я был уверен, что наиболее стремительно развивается вот этот рынок электроники. То есть смартфоны разные, мобильные телефоны. Штучки. Там. Оказывается, нет. Круче всего развивается производство противоболевых лекарств. 12% в год увеличивается объем производства лекарственных препаратов против боли. Это говорит о том, что эта проблема растет в обществе. И нам нужно все методы профилактики лечения на этот счет решать. Но я, во всяком случае, хотел бы сказать, о, многие получили сейчас подарки, особенно женщины, женская половина. Женская половина любит очень, есть такая молодежный шлягер, да, лучшие друзья девушек – это бриллианты. Просто очень многое качество жизни человека в значительной мере зависит от того, что его окружает. И вот природа, она давно создала драгоценные камни. Мне кажется, это уникальное, что сделала природа при своем развитии. Логично, да? Это красота. Красота, которая неповторима. Красота, которая индивидуальна. Многие люди успокаиваются, когда смотрят на эту красоту, любуются, рассматривают вот этот небольшой предметик какой-то, который содержит и камушки, и блокметаллы. И вот этим самым человек занимается как бы аутогенной тренировкой. Особенно если эта вещь подарена любимым человеком. Она становится у него таким талисманом, благодаря чему человек может сам избавиться от тех же самых депрессивных состояний, улучшить свое настроение и так далее. Второе свойство вообще камней, например, украшений и его магия. Каждый такой ювелирный предмет, каждый камешек, он обладает определенной магией, а люди с удовольствием верят в то, что даже не существует иногда.
Продолжим розмову про загадки.
Да.
Вони ж так само містяться в камені.
Магические свойства разных предметов, которые природа создала, они имеют свой лечебный смысл, я в этом глубоко уверен. Особенно у людей, у которых все-таки вторая сигнальная система, кора головного мозга. Знаете, животные не любуются ювелирными изделиями, они абсолютно к ним равнодушны. Это свойство только человека, у которого именно...
Відчуття краси?
Женщины украшают нашу жизнь. И мужчина старается этому украшению еще более красивое
его.
Что-то дарит. Женщина начинает глубоко верить в магичность этого, а это очень позитивно влияет на здоровье. Ну и третье, конечно, свойство вот этих всех дел – это, конечно, их стоимость. Но я бы хотел обратить внимание, знаете, на что? На все вот эти наши ритуалы, вот эти гадания, которые все эти недели 3-4 идут. Именно женская половина увлекается этим. Я помню, в юности мне попалась одна книжка. Я, кстати, советую всем ее почитать, потому что мы как устроены. Гороскопы мы не верим, но каждый день их читаем. Парадокс? И вот так все в этой жизни. Я советую всем, кто интересуется какими-либо магическими вопросами, вот опыт телепередач по экстрасенсам показал это, что равнодушных в обществе практически нет к магии, скажем так. Так вот, еще в советские времена единственный раз издательство «Политическая литература» выпустило книгу о белой и черной магии. Это официальное издательство, книга большая, такой фолиант, страниц на 700. Джордж Фрейзер, «Золотая ветвь». Почитайте, это очень интересно. Во всяком случае, для тех, кто этим увлекается чуть ли не профессионально, экстрасенсы, например, у них это учебником должно быть. Там как получилось? Джордж Фрезер – это английский ученый, это уникальный человек, рабочее место библиотеки, и он собирал всю информацию мировую от всех племен и народов, построил такую графику создания религии вообще. И вот эти все заклинания, магии, магические воздействия, работа колдунов. Короче говоря, он провел полный анализ. Он 50 лет ежедневно с утра до вечера работал в библиотеке, в университет, включая выходные дни и даже праздники.
Ветеран библиотеки.
И вот в результате он написал вот эту, он довольно много написал, но главный его труд вот именно «Золотая ветвь». Это связано с, опять же, с нордическими такими легендами. Чтобы победить дуб, нужно было определенную на дубе, на настоящем кое-что растет. И вот если убирается это дополнительное, то можно победить этот дуб. Ну, это викинговские сказания разные, но это тоже имеет свой смысл. Но, во всяком случае, человек начинает несколько иначе смотреть на окружающий мир. Да, его жена перевела на французский язык, и первое издание было на французском языке, потом уже на английском языке. И вот однажды опубликовали на русском языке эту книгу. Я всем советую почитать, это просто интересно.
А цікаво, як лікар-невропатолог, який має такий великий стаж роботи, який все знає про кожну клітину людського тіла, я маю на увазі вас, пане Володимире, як ви ставитеся взагалі до всього цього магічного світу? З якимось сарказмом, з недовірою, ви його зневажаєте, вважаєте, що все це дурниці для людей, які нічого не тямлять, фізіологію, я не знаю, там, психіатрії чи ще якось. Ваше особисте ставлення до цього світу, магічного так званого?
Во-первых, жизнь человеческая в конечном итоге построена на мотивациях. А откуда мотивации формируются? Как он реагирует на все изменения в окружающей среде? И вот здесь, конечно, подсознание, есть старая кора головного мозга, амонов рог. Есть новая кора головного мозга, это вот неокортекс, а есть амонов рог, старая кора головного мозга. Я в свое время работал в определенных структурах, где были закрытые работы. И вот я помню, мне пришлось быть экспертом ряда исследований, которые трудно их понять даже было. Вот как по фотографии можно угадывать историю этого человека? Как можно предсказывать события? Как можно возвращаться и понимать те ситуации, которые произошли, но нигде не зарегистрированы? И вот как раз на подсознательном уровне, вот, например, как передается информация человека к человеку. Есть такой лептоновый газ. Мне пришлось вот этим конкретно заниматься, это ведь чрезвычайно интересно. Началось у меня лично с того случая, что я получил сам информацию от своей матери, как потом это выяснилось. И я тогда впервые увидел смерть. И все уверены, что смерть – это женщина с косой. Это ничего подобного, это мужчина. Ну, так получилось, что мне пришлось воочию понимать до конца это. У меня погибала мама, она находилась на расстоянии где-то порядка 2000 километров. Я был в Москве, она на севере была, и вот именно в секунды, в минуты ее гибели, как потом я все это выяснил, она думала обо мне, уходя из жизни. Ее тогда в реанимации спасли, но я получил этот сигнал, это лептоновый газ, и после этого долго занимался анализом этого вопроса, и мне пришлось поизучать разную литературу, которая не публиковалась в открытой печати, в результате сформировалась определенная представление вообще о всех этих вопросах. И то, что человек оказывает воздействие на человека разными механизмами, это нужно изучать и знать. Вот я говорю, что мы в своей практической деятельности занимаемся благотворительностью, потому что это имеет важнейшее моральное влияние на человека, особенно работающего человека. Как получилось? Был у меня друг, хороший, добрый друг, Анатолий Ермак. Он был тогда народным депутатом. И он высказал идею создания благотворительного фонда. Более того, вместе с таким общественным деятелем Валентина Стрелько, она президент вот этого благотворительного фонда Ярослава Мудрого, они создали вот этот благотворительный фонд. И в самом начале его деятельности очень многие люди, которые сейчас занимают ключевые должности в нашей стране, так сказать, по иерархологии, только один Кирпа, тот ушел из жизни, он очень серьезно помогал. И вот благодаря этому изменилось качество работы нашего коллектива, который я возглавляю. Вот здесь рядом со мной сидит директор благотворительного фонда Виктория Чередниченко. Она сейчас очень усилила работу этого благотворительного фонда. Очень своей деятельностью этот фонд повлиял на психологию коллектива нашего, который работает. Психология в хорошем смысле слова, что у нас появилась возможность в силу даже капиталистических отношений никому не отказывать. Есть люди, которым нужна помощь. Есть люди, которые трудно живут. Основная часть населения сейчас уже, кто хочет работать, то имеет нормальную работу, и можно. В стране создано, мне кажется, много очень критики, но на самом деле, вот юридически, для человека, который хочет и желает работать, он может эффективно очень изменять в позитивную сторону свою жизнь. И вот как раз желание делать добро, оно как-то косвенно влияет на основное производство, деятельность человека. Сейчас вот я знаю, что Виктория Чередниченко с конкретными бизнесменами, которые только еще вступают в путь бизнеса, беседует о создании программ благотворительных. Каждая уважающая себя организация должна иметь благотворительную программу. Почему? Потому что именно эти организации, после того, как подумают об этом, начинает успешно развиваться. Я давно это заметил. А организации, где вот так прижимисто слишком относятся, у них прогресса, как правило, нет, и они, в общем-то, не развиваются, а чахнут потихонечку. Но издревле в нашем мире славянском было десятину отдай. То есть одну десятую заработка нужно посвятить чему-то доброму и хорошему. И вот так многие люди поступают, и они этим самым помогают вообще развиваться. Я думаю, что Виктория нам несколько слов скажет, как сейчас у нас перспективы развития.
Да? Я думаю, що пані Вікторія дасть відповідь на моє запитання, пов'язане зі списком, який ви навели на початку програми. Бажання безкоштовно робити добро. Скажімо, можна вирахувати той відсоток тих багатих людей, до яких ви звертаєтесь такими пропозиціями, в яких спрацьовується загадка? 10%, 20%?
Хотела бы вас, во-первых, поздравить с наступившим Новым годом, пожелать добра, тепла и любви. Вы знаете, сегодня, приходя на вашу передачу, я прочитала очень интересную фразу. Она дополнит то, что сказал Владимир Андреевич. «Оставить мир после себя чуть-чуть лучше, хотя бы на одного здорового ребенка, знать, что хотя бы одному человеку на земле стало легче дышать от того, что ты жил, все это значит преуспеть в жизни». И поэтому, пытаясь ответить на ваш вопрос, я хочу сказать, что с того времени, как я начала работать, я не столкнулась ни с одним бизнесменом, который бы нам отказал. Это феномен. Но, наверное, все это связано с тем, именно чем мы занимаемся. Ведь мы помогаем детям, на которых многие махнули рукой, на которых многие оборачиваются, когда встречают их на улице. И эти дети знают, что к нам придут, мы поможем. Будем помогать очень долго, потому что это лечение, оно не одноразовое. Оно требует длительного участия, длительного наблюдения. Вот когда люди, которых мы просим помочь, попадают и видят это все. Вы знаете, мужские особенно сердца, которые иногда, ну, как-то самоустраняются от семьи, они дрогнут. Они дрогнут, я вижу, они вроде как, знаете, вначале да-да-да, а потом уходят и помогают. Все это переосмыслят. Я хочу пожелать, чтобы каждый в своей жизни успел сделать то, за что ему никогда не было бы стыдно, и что согревало бы его и до, и после.
И щоб це не було, як сказала мені нещодавно в програмі один філософ, жінка, доктор філософських наук, виявляється, філософи виділяють таку, як би мовити, групу людей, до яких відноситься таке визначення інтелектуальна гламурність. Коли людина нібито робить щось гарне, розумне і красиве, але не насправді, тому що при цьому обов'язково поруч стоїть якийсь кореспондент, який все це фотографує, всі благодійні справи, потім з'являється десь репортаж, а я думаю, що ті люди, до яких звертаєтеся, ви поруч немає. Ні кореспондента, ні камер, так?
Я вже от багато років наблюдаю, як благотворительний фонд працює, і дійсно, істинна благотворительність, істинні люди, от, які безкорисно оказують допомогу другим, вони роблять це фактично, ну, настільки конфіденціально, що мене це завжди поражало. У нас навіть от факти були, коли от чоловік принес, розказує, приходить і говорить. Це було кілька років назад, коли ще казино були, значить, він говорить: «Доктор, вчера выиграл в казино, и две пачки больших денег настает на стол так,
стук,
круто, бросает на детей, на их лечение».
И пішов.
И нет, я его тогда задержал специально. А почему? У нас наш офис и банк – это 10 метров приблизительно от двери до двери. И мы всегда, если поступают таким образом средства, то, значит, сразу
на рахунок
уходит. И пока он находится еще у нас, ему возвращается документ, что это на счету,
благодейная пожертва.
Это сумма на счету. И сумма указана, естественно. Но самое главное, что они просят и фамилию не указывать. Так обычно мою фамилию поставят, и все. Получается, все довольны. Все решают доброе, благородное дело. И, конечно, будем развивать, будем помогать. Но самое главное, здесь работа по профилактике. Нам нужно улучшать здоровье наших людей, наших детей. Улучшать качество жизни людей похилого возраста.
Вы называетесь Институт проблем болю.
Институт проблем боли – это научная организация, скажем так. Есть у нас еще медицинский центр. И этот медицинский центр оказывает уже непосредственно лечебную работу. А в задаче Института проблем боли, он вообще задуман был в ООНовской структуре. Мадам Шанталь придумала название, француженка одна. Это Institute of Pain Related Problems. Планировалось так. Это есть такая лаборатория, International Office. Это самое крупное здание в Европе. В Женеве она находится. Это ООНовская структура, международная организация труда. И вот как раз на 7-м этаже там было создано, принято решение, и потому что они должны были помогать, потому что в планах Международной организации труда есть профессионально обусловленные заболевания скелетно-мышечной системы. Туда две болезни входят, точнее профессии – office work и drive car. Вот эти две профессии…
Тобто офисные працівники, так, и водії.
Все болеют остеохондрозом. Кто сидит за компьютером или за водительским креслом, за рулем, у всех это болезни. Вот из этих соображений решили. А потом, когда перевели на русский язык, получился Институт проблем боли. Сейчас все устремились в это дело, а ведь боль – проблема, которая до сих пор мало изучена.
Я саме це запитання хочу вам поставити. Чи можна поставити біль як сьомий номер у вашому списку загадок? Чи наука вже все знає про причини виникнення болю?
Я би поставив на перше місце. Я говорю вполне серьезно, потому что боль не щадит никого. Человек, который тяжелее карандаша, ничего в руках не держит, и человек, который тяжелым физическим трудом занимается, одинаково часто болеет остеохондрозом. Остеохондроз – это естественный процесс, он есть у всех, но просто у ряда людей он приобретает патологические формы течения. Тогда жизнь превращается в мучение, мягко говоря. И мы здесь должны это направление постоянно думать, развивать. Но самое главное – профилактика. Вот для украинского народа я скажу, позвоночник растет и дифференцируется до 22 лет. И здесь уже Это формула, это приказ. До 22 лет позвоночник надо загружать, естественно, но не перегружать. Это формула, чисто вот национальная формула, своя ноша не тянет. Таскают с детства тяжести. Привела к тому, что практически все население заболело. До 22 лет нужно очень осторожно себя вести с позвоночным столбом.
Житейські будні з Іриною Ткаченко.
Я думаю, що оскільки у нас все ж таки святкові дні і канікули, дні вихідні, коли люди не працюють, а отримують задоволення від життя і святкують Новий рік, я думаю, що варто людям сказати якісь слова все ж таки підтримки і оптимізму. Ось ви, пане Володимире, з оптимізмом дивитеся в і в сучасне, так, і в майбутнє України. Іноді кажуть, що настільки важко нам жити, то одна хвиля кризи, то інша, і що ми десь країна невідомо якого світу, третього, другого з половиною, що ми так далеко від провідних країн світу, і все в нас так погано. І ці настрої періодично лунають і на горі, і серед людей. В чому ви вбачаєте оптимізм?
Знати мою точку зрення,
тому й питаю.
Україна повинна стати мужською країною.
А жінок куди подіти?
Понимаете, у нас проблема какая? Проблема в том, что феминизация населения – это проблема. Мужчины ведут себя не по-мужски, по-женски, а иногда, извините, по-бабье. Даже многие политики, особенно молодые, они не понимают, где кончается критика и начинается оскорбление. Вот основная проблема – политикума. А если будет нормальный политикум, нормальная экономика будет. У нас, к сожалению, политика определяет экономику, не наоборот, как во всех странах мира. И вот, понимаете, раны, нанесенные словом, не заживают. Вот это все должны понять. А сколько так друг друга не оскорбляли, что дальше некуда. И обязательно мужчина должен вести себя мужчиной. А вот когда он прибавляет разные эпитеты, как, знаете, на деревенском рынке, как можно хлеще соседку зацепить, оскорбить. Это не дело. И когда люди нормально будут себя вести, особенно в речи, не как тинейджеры, которые вначале скажут, а потом думают, что он сказал. Женщины тоже, кстати, вначале говорят, а потом думают, что он сказал. А мужчина должен вначале подумать, прежде чем что-то сказать. А у нас вот мужчины себя ведут по-женски, к сожалению. Мало мужчин. И вот когда Украина станет мужской страной, когда женщины наконец-то начнут уважать своих мужчин за то, что они хорошо себя ведут, хорошо зарабатывают, в нормальном порядке содержат семью, тогда будет все в порядке.
Якщо згадати рік 2012 і поговорити про рік 13 щодо ваших книжок? Щодо нумерації, я знаю, що ви в нашій студії розповідали про те, що у 12-му році вам вдалося написати 98-му, ще ні, трошечки, ні, і буде 100.
Ні, вже 100 вийшло книг, я просто...
Як я відстала від життя? Минув місяць.
От, пересчитали. Для чого взагалі врач существує в обществі? Помагати жити людям, і прежде всього словом, советом. Это очень важно. А поскольку проблема здоровья сейчас стала серьезной проблемой, то жизнь заставила заниматься ответами на вопросы. А люди сейчас стали интересоваться здоровьем. И вот эти ответы на вопросы идут в книгах. Сейчас одновременно пишется 5 книг.
Мені здається, це рекорд для вас. Ну, 3, я знаю,
нет,
було.
Це не рекорд, це просто...
Коли одночасно.
У мене просто такі можливості дозволяють. Можна мати 5 столів і на 5 столах по очереді працювати.
Або сидять 5 редакторів з магнітофонами, так, які... Ви підходите до кожного?
Знаєте...
Як гра в шахи.
Хто-то для чого-то создан в цій житті. Я однажды понял, що мені потрібно писати книжки. От вони пишуться. Кстати,
самі.
Наскільки я знаю, будет сейчас в ближайшее время контракт серьезный подписан с одним из самых больших медицинских издательств России, потому что эта информация нужна очень многим людям, и будем работать. Но самое главное, нужно развивать науку. Только наукой можно улучшить качество жизни людей. И я думаю, что проблема боли... Вообще Украина должна стать большой лечебной державой для всех стран. и особенно соседних стран. Именно заниматься не только лечением, но и профилактикой, оздоровлением и так далее, и так далее. Я всегда говорю, Украина уникальна в чем? Во-первых, красотой своей природы. Такого государства второго на Земле нет. Украина уникальна по климату. Здесь все климатические периоды, никаких экстремальных практически ситуаций не бывает. Здесь очень теплое лето с короткой жарой. Это дезинфекция определенная. Здесь очень теплая весна, очень такая позитивная осень, очень мягкая зима. Опять же, с периодом сильных морозов, тоже дезинфекция. Всевышний создавал всего это, но опять же, нужно хорошо трудиться, а всем трудиться нужно. А у нас не очень, иногда люди любят трудиться.
А чи погоджуєтеся ви з думкою відомого вам політолога, філософа, письменника Дмитра Видріна, який говорить, що та країна сильна, не яка випускає більше заліза або комп'ютерів, а яка створює нові сенси, нові смисли. Скажімо, як та сама Німеччина, в будь-яких галузях, галузі на науки, охорони здоров'я, ще в якісь.
Я Видріна знаю, уважаю, но здесь я бы немножко даже усилил это. Урха Кальва Кекканен, да, президент Финляндии, очень интересную фразу сказал, что по улицам должно ездить побольше колясок, а не мерседесов. Перспектива не в инновационных технологиях, само собой, а перспектива именно в детях. Нужны коляски и как можно больше колясок. Автоматически тогда пойдут у взрослых инновации в очистку воздуха,
в здоровье, в здоровье.
Вот эти, которые там в этих колясках еще находятся. Надо определить приоритеты. А потом все зависит, опять же, от интеллекта людей. Сейчас фантастические методы есть лечения уже. Есть фантастические методы, новые вот эти технологии по созданию той же самой одежды. Да качество жизни должно расти. И продолжительность жизни, она сейчас уже растет и будет расти. Потому что бывают разные, конечно. Вот мне кажется, одна из проблем, вы задавали вопрос наш, я вам расскажу вот такую конкретную проблему. Я живу на самой, мне кажется, красивой улице Киева. Она называется Малоподвальной. Ее наш гениальный киевлянин Булгаков назвал в Белой гвардии Малопровальной. По этой улице Белая гвардия бегала. И у меня есть балкон. Под балконом маленький ботанический сад. Все сорта. Слева от него... Лучшая в Украине детская площадка, я с основанием это говорю, ее настолько красиво сделали с дизайном. И впервые я увидел песочницу, которая задвигается как детский пенал. А справа, единственную, которую я видел в городе Киеве, в западных городах приходилось видеть, а в Киеве я только одну, вот она там. Это площадка для выгула собак. И вот что, я утром рано встал, вышел на балкон. И что я вижу с балкона? Что женщина средних лет с претензиями на интеллигентность выгуливает собаку на этой детской площадке. Ну, не животное это, понимаете? Животное. И интеллекта в этой собаке побольше, чем у этой дамы. Ну, вот есть логика. Вы знаете, есть люди, которые не являются людьми, потому что они ведут себя не как люди, а как животные.
Это еще одна загадка.
Нет, ну нельзя. Если отношение к собаке серьезнее, чем к детям, а такое есть. И мне кажется, вот здесь нравственный, моральный компонент имеет колоссальное значение. Это принципиальный вопрос.
Наша программа завершується, і оскільки буквально кілька днів тому ми всі відзначили наш спільний день народження, тому що народився ще один рік, рік змії. Я думаю, що наш гість, а це лікар-невропатолог вищої категорії, заслужений лікар України Володимир Андрійович Берсінів, побажає чого?
Бажаю всім міцного здоров'я.
Щиро вам дякую. Слухачів вітаю і до зустрічі.